уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Станислав Бышок, наш умный парень. Сегодня кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день, всем здоровья.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Ну что, президент ответил? Президент ответил, сколько в течение суток мы наблюдали с вами заявлений в адрес Джо Байдена после того, какое он заявление сделал в адрес президента России. В общем, на все Facebook, Telegram, телевизор, радио, все говорили. И тут вышел Путин. Что Путин сказал? Правящий класс США громкими обвинениями других стран решает внутренние задачи. Также он сказал, что, сейчас скажу, прям вот несколько заявлений этих было. Сейчас один момент я найду. Путин, США придется считаться с Российской Федерацией. Хоть США и думают, что мы как они, это не так. У нас другой генетический код. Россия будет развивать отношения со всеми странами мира, в том числе с США. Это неожиданный ход президента России, как вы считаете? Все же ждали, мне кажется, чего-то другого.
Ну, это достаточно элегантный ход в том, что касается фразы «кто обзывается, тот сам так и называется». А на самом деле ведь действительно заявление президента Путина идет в некотором контрасте с последние сутки звучавшими со стороны различных чиновников, такими, знаете,
депутатов
и прочих, такой, знаете, симуляция праведного гнева. Ах, вы вот так вот нас назвали, хотя не нас, а конкретно президента Путина. Ах, мы вам там, я не знаю, уши отморозим там и сделаем все там. И я уж не говорю про какие-то совершенно стыдные такие эйджистские заявления в адрес непосредственно Байдена и так далее. Потому то есть это уже...
Деменция.
Вот. Но действительно здесь в данном случае, мне кажется, что Путин так своими фразами последними несколько так, скажем так, оттенил себя на фоне остального российского чиновничества, показал, что можно реагировать на такие неоднозначные заявления американского своего коллеги, реагировать без вот этой вот натужной, обиды, да.
А вот здесь интересный момент просто, с вашей точки зрения, такая логика, она была, ну, сформулирована за эти сутки, или понятно, что президент своими словами, сейчас своим заявлением дает понять. Мало ли что там сказал Байден. Байден – это не все Соединенные Штаты Америки, и мы продолжаем с вами работать. Потому что вчера один из политических деятелей Российской Федерации сказал, что тот, кто оскорбляет Путина, оскорбляет всю Россию.
Знаем мы этого деятеля, он до этого говорил, что Россия равно Путин, Путин равно Россия, и вот такой вот силлогизм родился, и, в общем, он продолжает существовать в рамках одного этого конкретного чиновника. Но да, действительно, если бы, мне кажется, Путин не ответил так достаточно, ну, скажем так, легко сегодня, то некоторые чиновники решили бы, что нужно по-прежнему поднимать планку этого напряжения, может быть, даже себе на своих автомобилях АМР, там заменили бы где-то лежащие в гараже плашку «Обама» слово на три буквы, на «Байден» слово на три буквы, но, к счастью, этого не случилось.
Все-таки, с вашей точки зрения, готова ли администрация США в связи с этим заявлением? Мы же понимаем, что слова значат в любом случае, а Штаты очень любят символизм. Что администрация США готова сделать из Российской Федерации империю зла, как это когда-то было при Советском Союзе.
Ну, главное, самим из себя не делать империю зла, потому что когда эта фраза...
Нам.
Да, нам, конечно, потому что когда эта фраза была произнесена впервые Рейганом в 83-м году, ну, не самым приятным местом был Советский Союз и в плане качества жизни, и в плане качества свободы слова, например, и в плане качества политических репрессий, да, поэтому главное самим не вести себя таким образом, чтобы подставляться. Но, опять же, нужно сказать все-таки, наверное, общее такое место, которое, по-моему, забывают некоторые комментаторы, которые вот эту фразу Байдена вот там на все лады критикуют или наоборот. Все-таки она была сказана во внутриамериканском контексте, в контексте, причем достаточно жесткого интервью. Мы вот отвыкли от того, что первые лица государства у нас под перекрестным огнем журналистов находятся, и им задаются самые некорректные или самые жесткие вопросы. А в Соединенных Штатах такая практика присутствует. И вот то интервью, я так понимаю, оно еще не полностью вышло, да? Мы только знаем какие-то фрагменты интервью, которые президент Байден дал телеканалу ABC. В общем-то, явно он не очень комфортно себя чувствовал, и понятно, что не было у него заготовки ответить на этот вопрос, может быть, даже он не был уверен, что этот вопрос будет задан. Но раз вопрос был задан, то сказать, я не буду на него отвечать или по-трамповски ответить, что мы сами не безгрешны, как Трамп ответил в 2016 году на аналогичный вопрос. В общем-то, очевидно, что Байден не хочет быть как Трамп, быть обвиненным, так сказать, в продолжении трампистской линии по слишком мягкому, в кавычках, отношению к России, поэтому, ну, Байден ответил так, как ответил на жесткие, очевидно, или жесткую серию вопросов со стороны этого журналиста.
Но, с другой стороны, мы понимаем, есть public politics, а есть, соответственно, как по-английски она называется, когда не публичная политика. Мы понимаем, что президент, с одной стороны, сказал, да, что Россия будет развивать отношения со всеми странами, в том числе с США, но это же не отменяет возможности отзыва посла, и как то по дипломатическим канонам, та страна тоже своего посла забирает на время.
Ну, здесь я процитирую очень мне близкое выражение профессора Манойла, который как-то вот по аналогичному поводу, тоже мы откуда-то посла отзывали, я не помню, куда, по-моему, не Соединенных Штатов, с какой-то другой стороны, тоже важный, он сказал, что в отличие от нефти, дипломаты – это ресурс, заменяемый и ресурсозаменяемый. Поэтому, ну, как посла, так сказать, отзовут, так и в обратно призовут. То есть это, понятное дело, что это такой элемент, конечно же, дипломатических отношений, они специфические, они вот именно такие. То есть дипломат настоящий не может там ударить кулаком по столу и как-то выругаться в прямом эфире, например. А вот если вот вы отзываете дипломата или дипломат отзывается, то понятное дело, что все эти вопросы, которые, по словам, скажем, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, должны обсуждаться, там, ну, наша, куда идут наши отношения с Соединенными Штатами, и там за последние месяцы что, изменилось ли что ли. Понятно, что это можно было бы обсудить там, я не знаю, по Зуму или по секретному скайпу, который, значит, очевидно, где-то работает в наших вот этих государственных структурах. Но понятно, что это такой вот символический жест, ну и хорошо, и давайте друг другу, давайте общаться символами. Это же хорошо, это же лучше, чем общаться, я не знаю, там, ударами авиации или не знаю, чего-то еще.
А вроде, просто мне кажется, что как раз тезис Путина о том, что мы будем сотрудничать со многими государствами, в том числе с Соединенными Штатами Америки, но США придется считаться с Россией. Вот у президента такая декларация, он так декларирует планы. Но если посмотреть общую риторику за пределами Кремля в отношении Соединенных Штатов Америки, такое впечатление, что некоторым прямо хочется какого-то обострения. Вот прям вот, знаете, такое, как будто мы находимся в положении цукцванга, а оттуда выйти только вот... Гори все синим пламенем.
Согласен, здесь есть элемент, скажем так, профессиональной деформации, особенно людей, которые пришли в, скажем так, политическую сферу или в сферу госуправления из контрразведки, они везде видят заговор и вообще хотят отгородиться от Соединенных Штатов и всего остального, по крайней мере, западного мира большой стеной, что было как в известном романе «День опричника» Соловьева.
Да.
Вот. Но, с другой стороны, понятно, что некоторые, к сожалению, такие, скажем так, более молодого и менее связанного с контрразведкой статуса людей, они как-то смотрят на своих старших товарищей, на начальников, и как-то тоже пытаются эмулировать вот этот вот...
Эманации,
да. И тоже симулировать какой-то антиамериканизм, хотя они сами там с рождения жили в рамках там глобализованной культуры, Голливуда и всего прочего. Но это уже вот они смотрят на начальника и поступают так же. Это вот в любой системе власти или в любой корпорации вы всегда смотрите на того, кто...
Выше. Да, но получается, что начальник-то думает по-другому.
Вот, это как раз-таки, мне кажется, стоит здесь говорить о том, что президент Путин чувствует, скажем так, некоторые негативные тенденции и там радикализма в ту или другую сторону и пытается как-то их, скажем так, к центру свести, потому что ведь Путин, несмотря на то, что его, скажем, в Западе принято скорее его воспринимать в качестве такого жесткого и националистического политика, да?
Консервативного, скорее, я бы сказала.
Национал-консервативного, да. в России все-таки, очевидно, вот по российским меркам, особенно что касается риторики, Путин — это такой достаточно радикальный центрист, вот, который, собственно, в своем отношении к нашей истории, кстати, к символической политике, что тоже важно, как-то говорит о том, что нам необходимо совмещать, так сказать, всю специфику нашей истории и весь спектр, так сказать, наших мнений относительно и исторических событий, и текущих событий. Поэтому здесь он, да, действительно выполняет, мне кажется, абсолютно важнейшую функцию такого, ну, что ли, балансира вот таких радикальных точек зрения с разных сторон.
В телеграммах пишут, кстати, вот это любопытно очень, что, ну, у нас же любят трактовать, такая башня, вот они вместе между собой как-то борются там. Пишут в эти сутки, у кого-то было, что якобы реакция политического класса и приближенных к тому, что сказал Байден, реакция на эти слова, будет трактоваться самым верхом, предатель это человек или не предатель. Но это все-таки сказки Венского леса? Или это действительно так? Может быть?
Ну, вполне может быть, опять же, если мы говорим, что значительное число людей из высших, так сказать, сфер управляющего класса, это люди, так или иначе, связаны с контрразведкой, у них специфический взгляд на мир и, в частности, на внутреннюю политику. Внутренняя политика — это что-то такое, что является продолжением внешней политики. Если ты говоришь, если ты идешь не в ногу, так сказать, с какой-то там воображаемым национальным единством, то тогда, значит, ты, скорее всего, завербован внешними центрами силы.
Но, с другой стороны, смотрите, мы хотим все-таки, мы настроены на обострение отношений со Штатами. Песков говорит, что у нас, ну, он охарактеризовал слова Байдена как очень плохие о Путине. Вот, но мы в данном случае с вами объективно настроены на обострение или все-таки на смягчение отношений? И в данном случае кто субъект, кто объект этих отношений?
Ну, если говорить про, скажем, ВВП Соединенных Штатов и Российской Федерации, наверное, здесь как-то глупо говорить, кто здесь ведущий, а кто ведомый. С другой стороны, если говорить, скажем, про то, как рассуждают на круглых столах или в аналитических центрах американских в отношении вот российско-американских отношений, то там почему-то, ну, скажем так, доминирующая или, по крайней мере, вот такая достаточно значимая точка зрения, что это Россия вот всегда ходит первой, причем ходит там, как делая что-то нехорошее. И Соединенным Штатам, и их европейским партнерам приходится только отвечать на это. То есть такая немножко странноватая, с моей точки зрения, позиция. Тем не менее, вот мы живем вот в такой реальности. Но что касается России, мне кажется, что здесь как раз Путин пытается соблюсти баланс между, с одной стороны, слишком уж профессионально деформированными людьми, которые хотят от Америки отгородиться и от всего западного демократического мира, и теми, кто, наоборот, говорит, что нет, давайте-ка мы пойдем на попятную, давайте-ка мы там что-нибудь такое сделаем, чтобы там санкции отменили. То есть, на самом деле, все хотели бы, чтобы санкции отменились. Понятно, что они вовсе не положительно на нас влияют, несмотря на то, что говорят об обратном некоторые комментаторы. Но вопрос в том, как этого добиться, и очевидно, что как бы консенсус, который Путин собой выражает, консенсус такой, что мы, конечно, хотим восстановить какие-то более нормальные отношения, но мы не готовы там идти на какие-то уступки значимые. И опять же, нужно все-таки снова вернуться к тому, что и проговорить, что все-таки интервью Байдена было дано американскому, а не международному каналу, и очевидно, что там большинство вопросов были связаны с американской повесткой. Байден думал, скорее всего, про свое, как на него будут смотреть его сограждане, а не как это воспримут в России, хотя, конечно, он понимал, что в России это могут
английский язык тоже знает, и могут перевести.
Да, совершенно верно. Хотя, опять же, нужно сказать, что это не было заявление Байдена, это был ответ на прямой вопрос. Это немножко другое. Это не то, что Байден выходит и говорит, я делаю сейчас заявление по России и обвиняю президента России там, в том-то и в том-то. Это все таки другая немножко ситуация.
Боб из США нам как раз пишет. США настолько заняты своими внутренними проблемами, что допускает дипломатические ляпы. Но кто сказал, что без России невозможна жизнь в мире с точки зрения Штатов?
Не, ну, даже без Штатов возможно жизнь в мире. Другое дело, что она будет менее яркой, менее интересной. Но просто ведь никто, даже говоря о Путине, те слова, которые были сказаны президентом Байденом, из этого же вовсе не следует, что с Россией не считаются. Наоборот, как раз-таки с Россией-то считаются. Другое дело, что вот такое возвращение России в мировую политику, оно уже случилось. То есть доказывать кому-то, что нет-нет, подождите, вы как-то нас неправильно нас интерпретируете, и вообще вообще мы вот тут большие, вот, и смотрите, мы вот тут стоим, почему нас не замечают? Да все, все замечают. Как раз-таки никто не говорит. Это был курьез во время президентства Барака Обамы, когда он сказал, что Россия – это региональная держава. Это, да. это был курьез, и сейчас уже никто так не думает, не говорит, а мы по-прежнему как-то с позапрошлым президентом пытаемся какие-то счеты свести.
Это была программа в записи, все вопросы обговаривались с Байденом. Но даже если это была программа в записи, и вы считаете, что если в прямом эфире понятен этот вопрос, а в записи как будто бы его должны были вырезать? Почему? С другой стороны, мы же допускаем, что этот вопрос мог ставить сам журналист в контекст. Или же он был обговорен. Вот я вам такой-то вопрос задам, и все. А он сам придумал, как ответить. Но одно другого не исключает. Трамп предлагал уничтожить лидера Северной Кореи, потом он говорил, что он лучший друг. В наше время в мире все возможно, говорит Виктор Пятигорск. Это можно рассуждать про то, куда делось изящество из международных отношений. И самое главное, а какие точки соприкосновения со Штатами-то у нас есть? Ну, то есть, включишь телевизор, понимаем, что там какие-то вот прям вурдалаки какие-то. Их в телевизор включишь, у нас тут вурдалаки, и все. Ну, и больше ничего, вот так живем.
Ну, на самом деле, знаете, все-таки картинка в телевизоре, где вашу страну показывают там не в самом приятном виде, это все-таки лучше, чем если действительно вводятся какие-то дополнительные санкции, я не знаю, там против граждан вашей страны в целом.
А это одно с другим связано.
В том-то дело, что как раз-таки здесь, мне кажется, мы говорим про как раз такую вот разрядку через взаимное обвинение, через какие-то сливы информации. То есть мне кажется, что как раз-таки это положительная такая история. Как, знаете, вот говорят, что какие-то жестокие компьютерные игры, они провоцируют жестокость в молодежи. Нет, на самом деле, абсолютно обратный эффект. Чем больше люди сидят дома и играют в жестокие компьютерные игры, тем меньше они склонны выходить на улицу, потому что для того, чтобы выйти на улицу, нужно прекратить играть в эту игру. Поэтому, мне кажется, здесь в значительной степени аналогичная история. И опять же, все-таки, возвращаясь к этому интервью, которое мы не целиком смотрели, я вообще так понимаю, что этот вопрос был конкретно про политику Алексея Навального. По-моему, это было не в целом. В целом, вот вы считаете российского президента убийцей, вот как сущностную какую-то категорию, что он не президент, что он вот такой. Мне кажется, что там, когда мы увидим это интервью целиком, мы поймем, в каком контексте вообще это звучало, и убийца по отношению к кому это вообще было сказано.
Здесь еще, смотрите, важный момент, вы про компьютерные игры сказали, но надо понимать, что люди играют в компьютерные игры, но у некоторых людей психика настолько подвижная, что они начинают верить в ту альтернативную реальность, брать оружие и выходить. Мы такие случаи знаем. И сколько, да, боролись там с подростками, пытались их оградить каким-то образом. Здесь эффект тот же самый. Если постоянно говорить, что там-то враги, они такие-сяки и так далее, то рано или поздно та часть аудитории, к которой как раз этот тезис обращен, они будут так думать. Даже если принципиальный момент был, что он спрашивал про конкретно взятый случай там, с Навальным, например. Это же не имеет значения, потому что говорит президент государства большого, и тем самым, ну, не знаю, в Штатах как это воспринимается, что говорит президент, говорит вся страна, или говорит президент, это его личное мнение, или мнение Белого дома?
Соединенные Штаты, конечно, знают и следят за своими президентами, но Соединенные Штаты – это не суперпрезидентская республика, как, допустим, Российская Федерация. Там, если мы посмотрим на основные новости американские, то там внешней политике очень мало внимания уделяется, и на ток-шоу там не обсуждают, что там в Канаде или в Мексике, там обсуждают преимущественно Соединенные Штаты, да, и поэтому в этом смысле, скажем так, Соединенные Штаты вот внутриполитически, они гораздо менее вообще заинтересованы в том, что происходит в мире. Да, зачастую это приводит к определенным курьезам, да, вы знаете, есть там какие-то опросы, когда молодежь не могла на карте найти там, я не знаю, Германию или даже Китай или Россию, да, американскую.
Крым постоянно присоединяли к Украине, да,
да, на картах, да, да, да. Поэтому, то есть, это такая история, да, то есть мы воспринимаем, или там, скажем, российское руководство воспринимает какие-то сигналы как внешнеполитические, они на самом деле, внутриполитические, связанные с тем, что, ну, просто принято в Соединенных Штатах, когда президента вызывают какому-то журналисту что-то обсудить, это не как поживаете, как ваше самочувствие и не подать ли чего, а там задаются жесткие и неприятные вопросы.
С вашей точки зрения, все-таки, как между собой связаны заявления отдельно взятых политиков, лидеров государств и тех политических решений, которые принимаются? Что следует зачем? Почему задаю вопрос? Потому что многие считают, что мы сейчас живем в такую, с одной стороны, эпоху безвремени, ну, то есть, как бы у стран кризис образа будущего, а с другой стороны, мы живем в мире постмодерна, когда важно сказать, даже не подкрепляя это доказательствами. Важно, чтобы все об этом, как можно больше аудитории об этом узнала, потому что копаться в источниках мало кто будет. Вот в данном случае сказал поэтому санкции или санкции поэтому сказал?
Ну, санкции все-таки, они разные. Есть же санкции, так называемые, крымские, есть санкции донбасские, есть санкции навальные или будут, есть санкции магнитские, да, понимаете? То есть это вообще разные истории. Более того, они там имеют просто с точки зрения, скажем, российского официоза или там медийной подачи, да, это все в целом называется антироссийские санкции. Угу. Но если какой-то конкретный чиновник, которого вы сами, положа руку на сердце, не любите, он попадает под эти санкции, это антироссийские санкции или санкции против чиновника? То есть это такая сложная конструкция, но, с другой стороны, действительно, вот отношения Соединенных Штатов и России, они во многом, во многих своих аспектах, они ведь такие не зеркальные, опять же, исходя из разного ВВП наших стран и разной сопоставимости. То есть, например, отношения Соединенных Штатов с Китаем, это проблематично. Соединенные Штаты не могут просто прекратить, скажем, торговать с Китаем, потому что тогда им будет...
Там все производство,
да, там все производство, можно, конечно, все это перевести в Америку, но это будет стоить дороже, и это займет время. А вот если гипотетически представить, абсолютно гипотетически, Соединенные Штаты вдруг там решат, ну, это абсолютно фантастический вариант, решат прекратить торговать с Россией вообще, то, ну, как-то вот не особо они... Там не особо, не особо на это скажется.
То есть мы все-таки объектны в этих отношениях, да?
К сожалению, для нас мы действительно здесь не можем отвечать нормальным образом зеркально, потому что порой это получается какая-то там немножко такая стыдная, что ли, штука, когда, например, американским чиновникам запретят хранить деньги в российских банках. Ну, это как-то, не знаю, может, лучше вообще об этом не говорить, чем, да, вот такие вещи предлагать. То есть, да, конечно, но, опять же, это... Да, но мы ведь, положа руку на сердце, опять же, мы же нормальные люди, у нас нет, большинства из нас нет профессиональной деформации, мы же не собираемся воевать с Соединенными Штатами, так, по чесноку, вот, и поэтому, поскольку не собираемся воевать, ну, пусть они будут там, у них в 10 раз больше, скажем, бюджет обороны, ну, и хорошо, ну, и пусть они это все пускают на свои ракеты.
Но нет, другое дело, что, понятно, патронный заводик должен работать, сотрудники Пентагона, Госдепа должны обеспечивать свои семьи, вот, но здесь другое дело, что никому не нужны сейчас прямые военные действия, если можно поддушить экономически, потому что велика зависимость от этого. И в данном случае многие говорили, что да, штатам давно можно было бы ответить как? Отрубить доступ, например, чтобы наши ракеты не доставляли космонавтов. А в итоге мы дождались, пока они собственную ракету построили, и уже так или иначе не зависит от нашего, значит, космического вот этого челнока. Плюс, что там еще? Про продажу топлива, история с двигателями.
А мы асимметрично ответим твитом о том, что у Маска что-то там не получилось. Вот так и живем.
Ну, так, 664-й, иностранца нападать президент имеет право без одобрения Конгресса. Это не суперпрезидентская страна. У нас только по решению палаты это происходит, говорит 664-й.
Да, я даже напомню, что сталинская конституция, она была более демократичной, чем конституция того времени Соединенных Штатов. Но, мне кажется, это нас не спасло.
Что тут еще кто-то... вот, кстати, интересный момент по поводу ответить. Посла-то возвращаем? Как вы считаете? Ну, посла сейчас отзывают для консультации.
20 марта он должен прилетать.
Да, да.
Я думаю, что консультации пройдут, и он вернется. Просто и так уже позакрывали и американские консульства в России в некоторых городах принципиальных, что российские консульства в Соединенных Штатах. Ну, хватит уже этим заниматься, давайте-ка возвращать послов и консульства.
Ну, просто, да, просто интересный момент. Мне кажется, что вот то, как себя сейчас позиционируют Соединенные Штаты Америки, они-то от нас, ну, как будто бы, да, Российская Федерация это от нас никуда не денется, а мы можем, они говорят, что настроен на диалог, но мы можем и таким образом с ними общаться через вот такие оскорбления президента Российской Федерации. Или помните историю с высылкой дипломатов из Сан-Франциско? Ну, это же тоже вам 24 часа на выезд, и вот это вот все. Но элементы вот этого какого-то такого наслаждения унижениями присутствует, вам не кажется?
Ну, я согласен, что это некрасиво. Более того, если бы я был дипломатом в Сан-Франциско, я бы тем более оскорбился, что меня высылают из такого прекрасного теплого города. Вот. Но опять же, понятно, что здесь ведь не речь не конкретно в дипломатах, а дело в ухудшающихся отношениях. Опять же, мы можем сколько угодно говорить о том, что, может быть, те предлоги, да, этих ухудшений, они, может быть, по-разному оцениваются Москвой и Вашингтоном, но, тем не менее, вот, знаете, когда как бы ущерб заключается в высылке дипломатов, то, опять же, извините, при всем уважении к дипломатам, это не самый страшный ущерб для страны.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦИС-М. И сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦИС-ЭМА. Станислав, смотрите, постпреды ЕС согласовали расширение санкций за нарушение прав человека. Тут, правда, есть еще пояснение. Высокопоставленный представитель Евросоюза в беседе СТАС сказал, что санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд. Ну, то есть, тем самым представители Евросоюза допускают, что санкции санкциями, если хотите, конечно, идите в суд. Вот как-то так. Но, значит, что тут еще есть? Основан на доказательствах. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он олигарх, а за какие-то действия. 27 стран Евросоюза на заседании 22 марта утвердят новые ограничительные меры против физлиц, в том числе граждан России, несущих ответственность, по мнению сообщества, за нарушение прав человека. А конец и край этому будет?
Ну, слушайте, физлиц в России много, вот, поэтому расширять санкции против физлиц можно достаточно долго, потому что, с одной стороны, лица, потом
нужны
их...
весомый повод, а весомых поводов-то немного.
Ну, найдутся поводы, к тому же ведь никто не снимает ответственность за предыдущие случаи, которые по-разному трактуются Москвой и Брюсселем, то есть это и отравление Скрипаля, и история с вмешательством или невмешательством там, в те или иные выборы, то есть на самом деле, как бы, ведь проблема санкций вообще, она такая, особенно санкции, которые введены не против какой-то действующей политики, да, а против некого события, произошедшего в прошлом. Вот, то есть вы при всем желании не можете изменить прошлое, там, было ли это дело или не было это, там, да, по-разному трактуется, но во всяком случае, вот это относится к прошлому, и это большая проблема, то есть вот когда говорят о том, что давай лучше использовать кнут и пряник. Тут как-то вот только сплошной кнут и без каких-либо возможных перспектив его устранения. То есть вот если говорить про санкции, скажем, связанные с Донбассом, то, по крайней мере, там понятно, какой может быть механизм их устранения. Это стабильный мир в регионе, там, проведение выборов и так далее. Ну, то есть понятно, вот, да, что нужно сделать для того, чтобы, ну, по крайней мере, да, чтобы эти санкции убрать. А вот что касается вот нарушений прав человека, да, или тем более, да, каких-то вот таких грубых, да, нарушений. Как из этой ситуации выйти? Здесь, очевидно, как бы обратного хода здесь не предусматривается.
Но мы же понимаем, что эти санкции вводятся просто потому, что есть уязвимые с точки зрения Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки сферы жизни отдельно взятых граждан Российской Федерации, на которые они накладывают арест, санкции, ну, там, счета, доступ к там, активам, имуществу, въезд за границу, в конце концов, и тем самым могут на них влиять. Потому что мы понимаем, что права человека такая растяжимая вещь. А в Соединенных Штатах Америки казнь легализована? Легализована. В некоторых штатах...
В большинстве штатов запрещено.
Ну, в некоторых все-таки есть штатах. Но при этом Европейский Союз не ставит такого вопроса. При этом вспомним историю с Александром Лукашенко, которому там доступ в Евросоюз вообще там... Что там было? Послов он высылал в одно время. И тоже были претензии к тому, что там казнь как раз легализована. Ну, то есть это такое растяжимое понятие, которыми в силу политической какой-то целесообразности манкируют. Разве нет?
Ну, здесь еще нужно говорить о том, что это как-то не проговаривается, но давайте мы это проговорим. А все-таки Россия и Белоруссия считаются европейскими странами, где должны соблюдаться соответствующие европейским гуманистическим стандартам подходы к правам человека. Есть, допустим, страна Саудовская Аравия, которую никто не может заподозрить в том, что она европейская, а поэтому там, так сказать, те жестокие наказания, которые там к диссидентам и к прочим применяются, в том числе там убийства и так далее, это как-то вот оно гораздо меньше вызывает трепета, потому что это, ну, это же не Европа, вот пусть они там у себя в Саудовской Аравии там чем-то
занимаются. Потому что экономика. Я думаю, что все равно многое завязано на экономику. Ну, то есть санкции, например, которые сейчас вводятся, они вводятся с целью чего? Чтобы действительно самим построить железный занавес от Российской Федерации? Или же они вводятся в надежде, как будто бы, что люди, против которых вводятся эти санкции, пересмотрят свои решения, будут менее лояльны, например, к Кремлю, ну и далее по тексту?
Ну, тут скорее не конкретно про людей, против которых вводятся санкции, а против этих коллег и других, которые еще не под санкциями, которые, возможно, как-то иначе будут себя вести по, в том числе, там, правам человека, чем те, кто санкционирован. То есть, я думаю, что такая идея. Хотя, конечно, я здесь согласен с той критикой, которая вот санкционную политику всегда окружает со стороны, прежде всего, санкционируемых, но не только. Потому что ведь, например, известно, что если страны, режимы находятся под санкциями, то вообще, скажем так, неизвестны случаи, когда эти санкции работают в сторону, скажем, либерализации режима. Давайте посмотрим на Кубу, где санкции уже там 50 лет против этой страны, против ее руководства, и там как-то все развивается, так, ни шатка, ни валка. И, там, Северная Корея.
Ну, на Кубу, кстати, на Кубу ездят люди из Латинской Америки, потому что у них медицина хорошая.
Ну да, все остальное плохое, да, медицина-то хорошая, да, а еще там есть сложность как раз-таки с выездом за границу именно работников медицины, потому что очевидно, что в других странах Латинской Америки у них будет выше зарплата, чем непосредственно на Кубе. Ну да, вот, то есть, на самом деле, вот в чем парадокс, недавно был скандал в связи с публикацией на сайте Атлантического совета, вышла статья, где говорилось о том, что, да, безусловно, в России нарушаются права человека, но давайте в американо-российских отношениях не останавливаться только на этом вопросе, а говорить о том, что у нас есть другие сферы, где мы можем находить общий язык. И, кроме того, санкции, вводимые в контексте нарушения прав человека, они скорее способствуют ухудшению положения, скажем, тех групп там, диссидентов, оппозиционеров внутри России, потому что они все более и более рассматриваются государством как проводники западного внешнего агента влияния, потому что, смотрите, за них санкционируют, значит, они каким-то образом связаны не только тем, что они за свободу и демократию. Возможно, у них еще какие-то другие контакты. Вот. И на самом деле вот, это, вот этот вот посыл в этой статье в Атлантическом совете с нашей точки зрения довольно, довольно адекватный. Он вызвал достаточно бурную реакцию других авторов Атлантического совета, которые сказали, что нет, ни в коем случае нельзя разделять вопрос прав человека с, скажем так, низкой политикой, там, с ценами на нефть или там, с какими-то энергетическими программами. То есть вот вам, пожалуйста, сложность, с которой сталкиваются на Западе люди, которые предлагают немножко разделять, скажем, вот и к России относиться в, да, по-разному и в разных контекстах.
А не получается ли, что у нас вообще выработалась у России, ну, вынужденно, возможно, выработалась такая тактика, что да, Штаты и Европейский Союз вводят санкции? Но при этом у нас есть другой путь для деятельности. Это та же самая Латинская Америка, ну, в меньшей степени, наверное, страна Африки, просто про это не особенно известно. С Китаем тоже сложности. Я сужу даже по вакцине. Вот, пожалуйста, это же стало хорошим способом войти в международную повестку через вакцину. Через то, даже Греция сказала, а Себастьян Курц, кстати, канцлер Австрии, призвал нашу вакцину признать на фоне того, что происходит с AstraZeneca, и на фоне того, что там сложности у них с производством своих вакцин. Вот, это же действительно проводник. И не так давно один, кстати, из телеграм-каналов тоже написал, нашли документ Госдепа, где отчитываются о том, как они поступили и как, значит, какие меры принимали, чтобы заблокировать фактически, ну, осложнить доступ нашей вакцины в Бразилию. Ну, то есть методы какие, да? Вроде бы пандемия так страшная, надо всем объединиться, но нет, на самом деле политики сейчас уже, конечно, с этой пандемией гораздо больше, чем каких-то реальных фактов, и говорить про какой-то гуманизм всемирный не приходится. Но это выигрышная тактика, как вы считаете? Она имеет под собой перспективу? Ребят, окей, ни Штаты, ни Европейский Союз, у нас есть Орбан в Венгрии, у нас есть Курц, у нас есть Ангела Меркель, у нас есть страны Латинской Америки, мы с ними будем работать.
Не, ну, по вакцине работать, конечно, нужно с теми, кто принимает вакцину, и действительно, я с вами согласен, что это история прорывная, что спутник 60-го года, что, соответственно, спутник... 21-го. Да, 21-го года, вот. То есть тут, безусловно, это огромная наша радость, прогресс и демонстрация, прежде всего, самим себе, что умеем, если сможем, если постараемся, умеем, так сказать, идти в ногу со временем. Здесь проблема немножко в другом, и это как-то вот... Говоря о внешних каких-то препятствиях спутнику, не говорят о довольно малопривлекательной внутрироссийской истории. Вот сейчас, ну, по открытым данным, порядка 6 миллионов всего у нас вакцинировано. А для сравнения, в Соединенных Штатах в сутки в среднем 2 миллиона вакцинируются. То есть Штаты за 3 дня вакцинируют столько, сколько у нас всего вакцинировалось. И проблема не в том, что у нас вакцины нет. У нас вакцины много, да, мы ее даже можем экспортировать. Проблема в том, что как-то сейчас снизился поток желающих вакцинироваться. И я здесь вижу один способ, как можно решить эту проблему, а это именно оплачивать, ну, какие-то выплаты тем людям, которые вакцинируются, давать. Там, скажем, условно говоря, 5000 рублей разделить на 2500. 2500 за первую вакцинацию, 2500 за вторую вакцинацию. А потому что хорошо брать пример с тех стран, которые материально поддерживают людей в контексте пандемии, как, допустим, Соединенные Штаты. И здесь как раз-таки материальная поддержка в контексте пандемии, да, потому что понятно, что у всех доходы снижаются. Uh-huh. Она как бы будет приятно с полезным. Вы и деньги получаете, и людей вакцинируете.
Ну, это про ликбез скорее. Может быть, там ликбез лучше работать или с дисциплиной тоже получше. Ну, как-то так.
Да вот трудно сказать, потому что если говорить про соцопросы, что в Соединенных Штатах, что у нас есть огромный процент обскурантистов, то есть которые просто говорят, мы ни в коем случае никогда не будем вакцинироваться, ну, понятно, потому что, да. Понимаете, то есть как с этими людьми бороться, это же непонятно.
Про вакцину Боб как раз из США нам пишет, удивительно рядом, но оно запрещено. Запрещено в смысле что? Обсуждать или запрещено спутник в Штаты вывозить? Не поняла. Некоторых и за деньги не заставишь. Прошу прощения, вакцинироваться. Но в данном случае мы же понимаем, что наша экономика, так или иначе, она во многом завязана на экспорт. Нам нужно... Часть нашей экономики – это часть нашей внешней политики. Как то нефть, как то пищевая продукция, теперь и вакцины. Нам важно закрепиться на внешнем контуре. Тем самым мы проводим Российскую Федерацию, проводим свою страну вовне.
Нет, так я с вами тут согласен. Я же говорю, что у нас достаточно вакцины, в том числе для того, чтобы ее экспортировать. Проблема в том, что, наверное, выиграет в вакцинном этом забеге не тот, кто больше продаст вакцины на внешний рынок, а тот, кто больше вакцинирует своих собственных граждан и скорее.
Это же как с газом. Понимаете, у нас вот проблемы с электрификацией, газификацией, а трубопроводы мы строим очень хорошо. А для внутрянки нам нужно какой-нибудь форум провести или олимпиаду устроить, чтобы газифицировать пару поселков. Ну, как так получается? Может, и с вакциной то же самое. Слушаем вас, здрасте, наденьте наушники. Алло.
А, добрый день.
Да, как вас зовут?
Олег.
Олег, пожалуйста, вопрос.
Вы знаете, да, тут... Как бы и вопросы очень коротко, ведь сейчас вот президент России очень, так сказать, полностью, полно высказался, встречаясь с общественностью Крыма.
Да, президент России? Ну.
Высказывание Байдена, да, все точки над «ё» он расставил, пожелал Байдену здоровья. И вопрос очень простой, что и США, и правящий истеблишмент США – это токсичные для России, так сказать, субстанции. Они токсичны, надо их, что? Так сказать, относиться к ним как вот к таким токсичным, так сказать, людям, и к Байдену, и к их истеблишменту.
Ну, токсичные как относиться? В смысле, в химзащите встречаться с ними или как?
Ну, надо, как, нет, надо вот то, что сказал Путин, там, где нам интересны, где наши интересы, мы будем продолжать, так сказать, контакты.
Так мы так и делаем, разве нет?
Там, кто обзывается, тот так и называется, но если вы слышали, да, как вот в детстве, да, дети говорили, ну. И здоровье Байдену, так сказать, тоже ему не помешает, в том числе ментального здоровья. Понимаете, надо плевать на санкции, плевать на США, их надо жестче с ними.
Жестче надо с ними.
Модальные Байдены, и это что? Все отбросы.
А это все, во как! Ну, я же говорю, изящество ушло из публичного поля. Ушло изящество. Сразу все вот сводится к каким-то ярлыкам и обвинениям, оскорблениям.
Не, ну, надо жечь. Никто нашим согражданам и всем прочим не заставляет пользоваться там интернетом, например, гаджетами американскими и так далее. Ну, то есть, как бы, это хозяин-барин. Пожалуйста.
Публично разбить телефон за 100 тысяч рублей, да, который да, купил. Да. Ну, как-то так. 7-3. Только это ничего не значит.
Но зато это символично. Мы же говорили с вами о символизме сегодня. Вот, пожалуйста, символично разбить у посольства iPhone.
Собственный причем.
Или чужой. Лучше чужой, конечно. Чужой не жалко.
А, чужой уже в полицию, в уголовный кодекс, извините. Прочь чужого имущества будет или уничтожить. Тут, кстати, еще Лукашенко призвал чиновникам быть готовыми к деструктивной активности. Но, правда, многие уже пошутили, что это можно трактовать двояко, что есть деструктивная... В смысле, надо быть готовыми к деструктивной активности оппозиционеров или своей? Тоже непонятно, потому что в деструктиве как раз и обвиняли приближенных самого Александра Григорьевича Лукашенко, пометуя, что произошло после 9 августа. Вот параллельно с этим Тихановская объявляет онлайн, объявила онлайн-голосование по переговорам между властью и оппозицией. Что-то опять наклевывается?
Не, ну, на самом деле, там некоторый кризис жанра в оппозиции, потому что начнем с того, что, в общем-то, Тихановская, она такой человек, который без нее ее выдали замуж, что называется. Там же ее муж Сергей Тихановский, такой оппозиционный блогер, должен был идти в президенты как независимый оппозиционный кандидат. Но у него нашли за диваном 900 миллионов долларов, и, соответственно, ему какой-то сейчас огромный срок грозит, его там во всех тяжких обвинениях, в том числе там подготовки, значит, государственные перевороты и прочего. Хотя, ну, в общем, это, конечно, я лично абсолютно этому всему не верю. Вот, но поэтому, но от Тихановской же что-то нужно. Она видит, или там ее, скажем, советники, потому что понятно, что она должна быть окружена советниками, как сама совершенно не политик. Она видит, что как-то сейчас трудно говорить о том, чтобы протест вдруг внезапно снова обрел такие же объемы, которые у него были летом и осенью, да, 2020 года. Соответственно, нужно, но при этом нужно какую-то активность демонстрировать. И вот 25-го марта традиционно в Беларуси проходят массовые акции националистической оппозиции. Ну, соответственно, очевидно, Тихановская каким-то образом, ну, понимая, что вроде как приглашать вот на... Потому что до этого все-таки это были достаточно радикальные. Вот именно 25 марта, это день провозглашения Белорусской Народной Республики под протекторатом Германского Рейха в 1918 году. То есть это было вот когда Беларусь была
таких?
Оккупирована. Не, немного, просто это знаковое событие для такого общенационалистической белорусской оппозиции 25 марта. Вот. Что касается ее предложений провести голосование и, значит, вот каким-то образом взаимодействовать с теми чиновниками, которые готовы сами идти на диалог с оппозицией, но, опять же, все понимают, все уже об этом сказали комментаторы, что как только белорусский чиновник без ведома верхов начинает хоть с кем-то из оппозиции общаться, он прекращает быть белорусским чиновником. И, соответственно, непонятно вообще какой-то да плюс.
Я предлагаю голосование, кстати, запустить. Вы считаете, товарищи, что, смотрите, вот Лукашенко призвал, с одной стороны, чиновников быть готовыми к деструктивной активности, с другой стороны, Тихановская объявила онлайн-голосование по переговорам между властью и оппозицией. Может быть, это могут считать деструктивной активностью, мы не знаем. В любом случае, вы за то, чтобы Лукашенко наладил диалог с оппозицией? Вы считаете, что диалог нужен в любом случае, и Лукашенко нужен этот диалог? 134-21-35. Вы считаете, что Лукашенко этот диалог не нужен? Потому что ситуацию маломальски он стабилизировал, и без оппозиции обошлось. 134-21-36. Итак, Лукашенко нужно наладить диалог с оппозицией. 134-21-35. Лукашенко не нужно налаживать диалог с оппозицией, потому что, ну, потому что некоторые могут транслировать, как трактовать как проявление слабости. 134-21-36. 900 миллионов долларов, наверное, ошиблись, не 900 миллионов.
900 тысяч.
Да,
900
тысяч.
Да. Многовато, да.
Да, это правда.
Не поместится миллиард, за диваном.
Миллиард. Да. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, послушаем вас. Здрасте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, вот да. Смотрите, американцы делают и принимают все санкции, чтобы навредить всегда, вот на протяжении всех вот этих 30 лет. Мы вот какой-то требуем от них любви, там, партнеры. Вот
никакой любви не требуем, что вы, нельзя требовать. Ну, насильно мил не будешь.
Как бы мы всегда сглаживаем все. Что? Не кажется вам, сейчас барьеры вот эти пройдены, они будут принимать те же санкции, все что угодно. Но только под всеошний смех во всем мире нас будут всячески оскорблять. И негативно...
Да какой смех-то? От кого вы смех видите? Скажите, кто еще смеется? Ну, Ангела Меркель смеется?
Президента нашего избранного просто-напросто вот так. Уже барьеры, уже дальше некуда. Завтра начнут уже вообще весь народ уже оскорблять. А мы будем просто обтираться, вот как говорится, от плевков.
Нет, а как вы видите, что, я не знаю, расчехлить тополем, что ли, или что?
Да ничего не расчехлить, но просто их надо воспринимать так же. Действия какие? Вот скажите мне, что мы можем...
Действия какие? Опять про действия какие? Что, запретить Боингу летать на территории России? Не знаю, что
ну, еще. Я, извините, это грустно пошучу. Можно бомбить Воронеж. Я, допустим, когда вот сидел перед эфиром, да, приехал пораньше, я как-то вот сидел в Твиттере у себя и понял, что у меня как-то медленно работает, и картинки не загружаются. Я сначала думал, что это может у меня с телефоном перезагрузило, снова картинки. А потом вспомнил, что это же мы сами себя взяли, значит, и затруднили сами себе жизнь. Вот, пожалуйста, так мы ответили Соединенным Штатам.
Так, что тут еще? Устанут плевать, пора договариваться. Байден не вечен, говорит Боб. Это к вопросу о том, что, может быть, так и можно трактовать заявление Путина, что мы настроены на диалог, но Штатам придется считаться. Ну, правда, что... Байден пожилой человек уже. А что еще? Диалог оппозиции с властью, это в Беларуси, еще мог быть в августе-сентябре прошлого года после известных событий. Никаких диалогов, говорит Николай. А действительно никогда не говори никогда?
Ну, слушайте, все-таки президент Лукашенко, этот человек политик опытный, но он действительно не привык к диалогу. Вот. И действительно, когда говорят про диалог власти и общества в странах, скажем, с развитой партийной системой, речь идет о том, что вот партия власти и ее президент, они, значит, приглашают к себе лидеров оппозиции, и вот они сидят, партийные лидеры, между собой дискутируют. Угу. Поскольку в Беларуси нет партийной системы такой вот настоящей, не симулятивной, то, соответственно, не совсем понятно, вот в качестве кого приглашать и в качестве кого общаться с лидерами оппозиции, там часть из которых находится в заключении, часть из которых находится за границей и опасается возвращаться, потому что тут же арестуют. То есть тут как бы теоретически, конечно же, хорошо бы говорить с оппозицией. И вообще это ненормальная ситуация, когда у вас оппозиция, это не какое-то временное состояние. То есть то вы в оппозиции, то вы во власти, а вы как-то в оппозиции вот там десятилетиями. Ну вот, то есть тут как бы вопрос повисает в воздухе, да, с кем говорить, а вот это есть ли гарантии, что оппозиционные лидеры, вот пересекая границу Беларуси и не Беларуси, да, они не окажутся в заключении, как уже некоторые оппозиционные лидеры там сидят, да, Виктор Бабарико и, как минимум, Мария Колесникова, да, и Сергей Тихановский. Вот, пожалуйста, давайте вы хотя бы с ними начните общаться, а потом подключаться
к остальным. На самом деле, вся эта история в Беларуси 2020 года, она сильно напоминает публикации в газетах предыдущих электоральных циклов в Беларуси. Там тоже то кого-то сажали, то кто-то пропал куда-то, то потом, значит, там забыли про кого-то, и все. Александр Григорьевич Лукашенко стал президентом, но и, в общем-то, все поумерилось. Ну, то есть, значит, так можно повторять такой, значит, такие методы?
Ну, если у вас работает метод, да, то вы его можете повторять, зачем вам что-то придумывать новое. Другое дело, что здесь, мне кажется, новым является, во-первых, все-таки массовость тех протестов, которые были летом и осенью, а во-вторых, все-таки все больше раздражение со стороны уже Москвы, потому что все-таки Лукашенко воспринимается не только как человек, который защищает союзное государство Запада, потому что если вот не он, то солдаты НАТО коваными сапогами дойдут до Смоленска и так далее. А все-таки это человек, который стоял у истоков идеи союзного государства, а сейчас вот как-то те дорожные карты, которые должны были уже полтора года назад быть подписаны, они как-то все по-прежнему... Вот, да. Я напомню все-таки, что полтора года назад говорили о том, что вот из 31 2-3 осталось досогласовывать. А сейчас, после недавнего визита президента Лукашенко в Сочи, где он с российским своим коллегой встречался, он сказал, что осталось где-то 6-7 досогласовать. Мне кажется, это очень странная математика.
Итоги голосования какие? 46% говорят, что Лукашенко надо идти на диалог, а 54% говорят, что не надо. Оппозиция понимает только силу, говорят они, видимо.
Не, на самом деле, тут, опять же, поскольку мы не знаем, с кем вести диалог, а поскольку нет тех партий, то видимо, я даже не знаю, допустим, за кого бы я проголосовал в этом вопросе.
7373-948, телефон прямого эфира. Кстати, по поводу того, что вот 25 марта там марши какие-то, но все равно, я не помню, чтобы они были сильно многочисленными.
День воли.
День воли, да. И вообще, люди, которые, например, сравнивают события в Белоруссии с событиями на Украине, мне кажется, это в корне неправильно, потому что на Украине националистические отношения были более обостренными, более оппозиция была, в принципе, встроена в политическую систему. И вот этот раскол цивилизационный, он там был, а белорусская нация, она более однородная. Поэтому, ну, кто себя обманывает, сравнивая ситуацию сейчас в Белоруссии, ею могут воспользоваться, это другой разговор. Но, как мне представляется, это ошибочно пытаться по лекалам, значит, оранжевой революции, цветной революции вот этой, трактовать события в Беларуси.
Да и более того, я бы сказал, что тревожно не то, что выйдут 25 марта или не выйдут, а в том, что все-таки те общегражданские протесты, которые мы видели в осенью, да, они были именно общегражданскими, они не были националистическими, они не были антироссийскими. А вот если люди выходят 25 марта, это именно такой вот, ну, строго такой вот день именно белорусских националистов в смысле тех сил, которые выступают против любых интеграционных процессов с Россией, а которые видят белорусов там как, не как братские, близкие и так далее народ, а как совершенно чуждый народ по отношению к России. Вот в чем проблема. То есть проблема, если общегражданский протест станет националистическим. Вот это будет большая проблема для, прежде всего, Российской Федерации и тех людей, которые выступают за интеграцию внутри Беларуси.
7373948, вас коротко послушаем. Здрасте, 10 секунд у вас.
Добрый день. Да. Мне кажется, Лукашенко нужно вести переговоры с такими оппозиционерами, как Бабарыка, так. И, соответственно, избегать таких, как там вот парочка Тихановских и так далее. И сейчас в Беларуси же принят закон против, не закон, а расследование по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому и, кстати, по преследованию вот националистов и так далее.
Понятно. Вот. Спасибо. Бабарика. Но для начала Бабарика, видимо, надо как-то выпустить, а потом, ну, обосновать, почему я с ним разговариваю. Тем самым признаться, что я его посадил, потому что он был моим политическим конкурентом. Как-то так, что ли?
Совершенно верно. То есть получается, что как-то так, извините, ошибочка вышла. Да? А почему, если Виктора Бабарика освободят, а почему тогда главу его штаба Марию Колесникову оставят, например? То есть тут тоже какая-то странная история, но я не согласен с тем, что там Сергей Тихановский — это какой-то экстремист. Все-таки это был достаточно популярный оппозиционный блогер, такой расследователь коррупции. Правда, там, понятно, коррупция в Беларуси меньше, чем там где-то еще, но она тоже была.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ. Спасибо, Станислав. Приходите.
Спасибо
еще. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В 11 часов в «Револьверах» встретимся.